Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Кирилл Андреев и за звукорежиссерским пультом Сергей Ёлкин. Добрый вечер. 18:10 в Петербурге. Сейчас температура воздуха в городе плюс 2 градуса. Как всегда в это время по будням мы рассказываем о самых интересных и значимых событиях этого дня. А прямо сейчас традиционная по понедельникам рубрика. К горожанам обращается губернатор Петербурга Александр Беглов.
Губернаторский эфир.
Здравствуйте, уважаемые ленинградцы и петербуржцы. С вами Александр Беглов. В начале нашего эфира хотел бы еще раз поздравить наших дорогих и любимых женщин с 8 марта, первым и главным праздником весны. Пожелать крепкого здоровья, удачи в делах, счастья детям и тепла в душе. Весь мир знает, что самые лучшие спутницы в жизни – это российские женщины. На них испокон веку держится российская культура, российская семья и вся наша страна. Потому что фундамент нашей цивилизации – это историческая память и преемственность поколений, многовековые ценности и традиции. Охраняют все это и передают детям и внукам наши женщины, мамы и бабушки, сестры и дочери, жены и подруги. Сегодня особое внимание и особые слова благодарности всем тем, чьи мужчины сражаются за родину в зоне специальной военной операции. В канун Международного женского дня мы пригласили жен наших бойцов в большой концертный зал «Октябрьский». Пообщались за чаем перед началом праздничного концерта. Обсудили действующие в Петербурге меры поддержки семей участников СВО и ветеранов боевых действий, а также новые шаги, которые город готовит и делает по поручению президента России. Мы урегулировали вопрос по получению семьями наших бойцов статуса, позволяющего получать дополнительное ежемесячное пособие. Правительство Петербурга проработала возможность добавить пособие к ежемесячному денежному довольствию участников СВО единовременным выплатам из бюджета. Соответствующий законопроект подписал после того, как он был принят петербургским парламентом. С этой недели закон вступил в силу. В ближайшую среду мы ждем от наших депутатов принятия в третьем чтении еще одного важного закона – поправок в социальный кодекс Санкт-Петербурга. Они необходимы для расширения помощи многодетным семьям. Мы оперативно приводим региональные нормативные правовые акты в соответствии с январским указом президента России. Корректировкой социального кодекса правительство города утвердило неделю назад. Законодательное собрание активно включилось в этот процесс. По указу президента многодетная семья получит защиту государства до достижения старшим ребенком 23 лет, при условии, что он продолжает учиться в колледже или вузе. Инициатива президента увеличит число многодетных семей в северной столице сразу более чем на 10 тысяч, рост почти на 20%. Все они смогут обратиться за мерами соцподдержки. Город будет обеспечивать ребят из многодетных семей школьной и спортивной формы, окажет их родителям содействие в улучшении жилищных условий и представит льготы не только на оплату коммунальных услуг, но и на оплату жилья. Хотел бы отметить другие важные решения в социальной сфере, принятые в Петербурге на прошлой неделе. Подписал постановление правительства об оказании материальной помощи собственникам и нанимателям жилья, пострадавшего в результате происшествия на Пискаревском проспекте. Размер компенсации составит от 25 до 150 тысяч рублей на квартиру. Рабочая группа по вопросам возмещения ущерба имуществу граждан работает под руководством вице-губернатора Евгения Разумишкина. Жители исторического центра обращались с просьбой расширить число отведенных мест в зоне платной парковки для водителей с инвалидностью. Подписал постановление правительства об изменении правил платной парковки в Петербурге. С 1 мая этого года инвалиды смогут бесплатно оформить парковочное разрешение на свою машину и оставлять свой автомобиль на любом месте внутри парковочной зоны в границах района своего проживания. По ежегодной традиции, в первую неделю весны встретился в Шереметьевском дворце с нашими ветеранами и блокадниками. Мы обменялись впечатлениями о недавнем послании президента Федеральному собранию. Обсудили задачи, поставленные главой государства перед регионами. Ветераны высоко оценили праздник в честь 80-летия полного снятия блокады Ленинграда. Просили передать верховному главнокомандующему слова благодарности за возрождение боеспособной армии. выразили полную поддержку действиям президента по защите интересов России. Также по традиции в канун 8 марта провел личный прием граждан в приемной правительства Петербурга. По его итогам поручил ускорить капитальный ремонт крыши дореволюционного жилого дома на Газовой улице в Петроградском районе. Работы начнутся 15 апреля и завершатся до конца лет. Жительница Красносельского района попросила сделать у дома 17 по проспекту Кузнецова павильон ожидания на остановке общественного транспорта. Оборудуем его в срок до 25 августа. На юго-западе, в Сосновой Поляне и на севере Петербурга, во дворах у Учительской улицы по просьбам горожан будут модернизированы две спортивные площадки. Это важное направление нашей работы. Создавать условия для развития массового спорта поручил президент в своем послании. Сегодня спортом у нас занимается 2 миллиона 950 тысяч человек. Это почти 60% всего населения города. В 30-м году планируем привлечь к занятиям физкультурой и спортом 3/4 петербуржцев. Одним из главных событий прошлой недели стало совместное заседание правительства Петербурга и мэрии Мариуполя. Мы подвели итоги работы, которую начали почти 2 года назад по прямому поручению президента России. Президент поставил перед нами задачу возродить Мариуполь, сделать город побратим современным и комфортным, сохранить его традиции и историческое наследие. Для нашего города, который пережил блокаду, восстановление Мариуполя стало почетной миссией и делом принципа. Наша собственная история научила нас воспринимать чужую беду как свою. Мы отнеслись к поручению президента максимально ответственно. Первая гражданская колонна с берегов Невы прибыла в наш город побратим через 2 недели после его освобождения от нацистов. Петербургские специалисты взяли на себя самую трудную часть работы по возрождению Мариуполя. 100 наших автобусов позволили запустить общественный транспорт, когда на улицах еще лежали завалы. Уже к 1 ноября 2022 года наши энергетики восстановили электроснабжение. До начала зимы началась подача тепла на социальные объекты и в жилые дома. В мае прошлого года президент дал старт движению Мариупольского трамвая. Символом возвращения к мирной жизни также был подготовлен петербуржцами. За 1,5 года напряженного труда наши строители полностью восстановили 39 социально значимых объектов Мариуполя. На прошлой неделе мы открыли там дворец бракосочетания. Всего в этом году введем в городе побратиме 24 объекта. Наше сотрудничество развивается во всех сферах. Петербург направил в морскую столицу Донбасса 42 тысячи учебников и учебных пособий для школ и детских садов. Более 10 тысяч художественных и научно-популярных книг на русском языке для мариупольских библиотек. 767 тонн гуманитарной помощи. 9,5 тысяч единиц спортивного оборудования и инвентаря. На берегах Невы провели каникулы более 4 тысяч мариупольских школьников. Недавно мы направили на берега Азовского моря сценический комплекс для проведения городских праздников и торжественных мероприятий. Идут активные культурные обмены. В наших дальнейших совместных планах создание Мариуполя филиала Музея обороны и блокады Ленинграда. Отдельный зал в нем планируют посвятить Андрею Александровичу Жданову. Уроженец Мариуполя руководил обороной Ленинграда во время блокады. Хотел бы подчеркнуть, что все поручения главы государства по возрождению Мариуполя мы будем и дальше выполнять в установленный срок и с петербургским качеством. Уважаемые петербуржцы, на этой неделе Петербург вместе со всей нашей страной будет выбирать президента России. Призываю всех и каждого принять участие в этом важнейшем для нашего Отечества событии. В северной столице все готово для голосования горожан. Правительством Петербурга оказаны все необходимые содействия избирательным комиссиям. Вся помощь предусмотрена Конституцией России и нормами действующего законодательства. На всех участках для голосования смонтирована система видеонаблюдения, видеорегистрации. Помещения для работы избирательных комиссий оборудованы всем необходимым. Общественные палаты Санкт-Петербурга и Российской Федерации выставят на участке своих наблюдателей. Прийти и проголосовать можно в любой из 3 дней – 15, 16 и 17 марта, с пятницы по воскресенье. Ваши голоса определят не только то, каким станут ближайшие 6 лет для города и страны. В это трудное время мы будем голосовать за судьбу нашего Отечества. Сегодня, как никогда, важно проявить сплоченность нашего общества. Мы всем миром избираем президента России, которым каждый из нас сможет гордиться. На сегодня это все. Берегите себя и своих близких. Вместе мы справимся. С вами был Александр Беглов.
Новости дня.
Мы продолжаем программу «Новости дня», коротко о главных темах. Вестибюль станции метро «Сенная площадь» досрочно открыли для пассажиров после ремонта. Следователи выясняют обстоятельства серьезного пожара в промзоне на Волхонском шоссе. Мост-отрез начинает активную фазу технических разводок переправ через Неву. Суммарный иммунитет к коронавирусу в Петербурге и области в настоящий момент составляет более 98%. Монумент в память о Ленинградской битве планируют создать на Пулковском рубеже. В Ленинградской области начинаются масленичные гуляния. Выставка к 150-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда открылась в Театральной библиотеке. Сегодня гость новостей дня Максим Миксин, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 15, 16 и 17 марта в России пройдут выборы президента. Как Петербург готовится к проведению голосования, как будет организована работа избирательных комиссий и как должно проходить голосование на дому, об этом разговор с нашим гостем. Беседа начнется примерно через 15 минут, а сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
Вестибюль станции метро «Сенная площадь» досрочно открыли для пассажиров после ремонта. Напомним, станция перестала принимать пассажиров 19 декабря, так как на входе рухнули ступени стилобата. Причиной повреждения конструкции, как заявили в петербургском метрополитене, стали осадки и реагенты. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Станция метро «Сенная площадь» до 1992 года носила название «Площадь мира». В эксплуатацию была введена в 1963 году в составе второй линии Технологический институт «Петроградская». Через 60 лет после начала работы станции в декабре прошлого года на «Сенной площади» просели ступени стилобата. Метрополитене объяснили, что причина в длительном воздействии на конструкции осадков и смесей для противогололедной обработки. В результате железобетонная плита потеряла устойчивость. Почти три месяца «Сенная площадь» оставалась закрыта на вход и выход. Ремонт вестибюля не вызывал транспортных проблем, поскольку здесь есть еще два входа в метро на станции Спасская и Садовая. Было принято решение заодно со ступенями отремонтировать и вестибюль. Заменили песчаные основания, смонтировали железобетонную плиту и восстановили гидроизоляцию. На площадке стилобата уложено более 40 квадратных метров гранита и более 200 погонных метров новых гранитных ступеней. В самом вестибюле переложили гранитное покрытие пола и гидроизоляцию плиты перекрытия. Также обновили линейку турникетов, отремонтировали наклонный ход, входные и выходные дверные группы. Работы планировалось завершить к 14 марта, но открыть станцию «Сенная площадь» удалось досрочно, отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.
У нас впереди еще капитальный ремонт новых станций, которые уже работают 50 лет, по 40 лет, поэтому необходим их ремонт. Но впереди у нас Удельная, Парк Победы, ряд других станций. Кроме строительства метро, мы еще занимаемся капитальным ремонтом станций, которые требуют. Прежде всего, это связано с безопасностью жителей нашего города. Это и замена эскалаторов, и вестибюлей, и многое-многое другое. Поэтому работа продолжается одновременно со строительством метро.
Месяц назад после ремонта открылась станция Ладожская. Продолжаются работы на Чернышевской. В соответствии с поручением президента, до 2032 года метрострой северной столицы должен построить 20 новых и реконструировать 12 действующих станций петербургского метрополитена.
Новости дня. Происшествия.
Следователи выясняют обстоятельства серьезного пожара в промзоне на Волхонском шоссе. Там накануне днем загорелся производственный ангар. Полностью ликвидировать пожар удалось лишь спустя сутки. Не обошлось без пострадавших. С подробностями Мария Гордеева.
Столб густого черного дыма в воскресенье напугал жителей Ломоносовского района Ленобласти и юга Петербурга. От мебельного производства в промзоне рядом с поселком Новогорелово осталась лишь груда искореженного металла. Стены и кровля частично обрушились. Из-за того, что внутри ангара находились емкости с красками и растворителями, огонь очень быстро распространился на 1000 квадратных метров. Периодически слышались хлопки. 75 спасателей при помощи более 20 единиц техники боролись с пожаром. К счастью, удалось не допустить дальнейшего распространения огня, рассказал первый заместитель начальника областного управления МЧС Антон Клинк.
Силами личного состава пожарной охраны удалось не допустить распространения на рядом стоящие ангары. Сотрудники государственного пожарного надзора проведут все мероприятия по дознанию и дальше уже будут работать с собственниками объекта по установлению, в том числе, материального ущерба.
На полную ликвидацию пожара ушли сутки. В результате ЧП пострадали двое работников. Как уточнили в областном комитете по здравоохранению, они получили ожоги первой и второй степени и после оказания помощи отказались от госпитализации. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи, рассказала старший помощник руководителя областного управления СК по связям со СМИ Мария Добрынина.
По поручению руководителя следственного управления по Ленинградской области организована доследственная проверка. На место происшествия осуществлена осуществлен выезд следственно-оперативной группы. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По одной из предварительных версий, огонь в ангаре мог вспыхнуть из-за короткого замыкания. Однако, так ли это, еще предстоит установить. Свою оценку причин пожара и деятельности всех контролирующих органов дадут и прокуроры. После пожара специалисты лаборатории исследовали пробы воздуха. С учетом направления ветра проводились замеры и на территории жилой застройки Московского района Петербурга. В Роспотребнадзоре отчитались, что концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы.
Выборжанин расстрелял свою семью перед визитом приставов и сжег частный дом. Сегодня утром его тело с огнестрельным ранением головы нашли на пепелище вместе с телами родителей. Подробности трагедии у Ольги Добышевой.
Сообщение о пожаре в поселке Красносельское в Выборгском районе Ленобласти поступило в экстренные службы в понедельник около 7:30 утра. Соседи сообщили, что перед возгоранием они слышали звуки выстрелов. После того, как пожарные справились с огнем, на пепелище нашли тела пожилой пары – мужчины 70 и женщины 66 лет. Там же было обнаружено и тело их сына с огнестрельным ранением головы. На месте рядом с трупами лежал незарегистрированный обрез ружья, предположительно найденный в ходе раскопок в лесах. Там же находилось и другое огнестрельное оружие. По предварительной версии, местный житель расстрелял свою семью, а затем поджег газовый баллон, спалив собственный дом, и покончил с собой. Известно, что дом построен незаконно. По суду самострой уже не принадлежал хозяевам и было вынесено решение о выселении семьи. Также выяснилось, что 46-летний мужчина застрелил своих родителей за день до прихода судебных приставов. Сейчас следственные органы устанавливают обстоятельства гибели семьи из трех человек под Выборгом. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области по связям со СМИ Мария Добрынина.
После получения информации на место происшествия незамедлительно осуществлен выезд следственно-оперативной группы под руководством исполняющего обязанности руководителя следственного отдела по городу Выборгу, следователи криминалистики, листов отдела криминалистики, сотрудников полиции и эксперта. По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначен ряд судебных экспертиз. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.
Уже известно, что все произошло в доме на Советской улице, который был построен на месте снесенного ранее барака, признанного аварийным. Одна из проживавших в нем семей переселилась, а вторая, состоящая из родителей и взрослого сына, не хотела уезжать. Снесла дом, построила новый и жила в нем, не имея на это легальных оснований.
Новости дня. Хроника событий.
Мостотрест начинает активную фазу технических разводок переправ через Неву. Это необходимо для профилактического обслуживания оборудования и проверки разводных пролетов перед навигацией. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Техническое обслуживание и ремонт оборудования разводных мостов через Неву продолжаются круглый год. Но пик этих работ приходится на весну за месяц до навигации, которая начнется 10 апреля, а на рукавах Невы – 20 апреля. К этому моменту специалистам мостотреста предстоит проверить после зимы все оборудование, узлы и механизмы пролетов и провести более 60 технических разводок мостов. Первый на очереди – биржевой. Мост разведут в ночь с 11 на 12 марта с 2 часов ночи до 4:55 часов утра. А далее в это же время с 13 на 14 и с 14 на 15 марта. Горожан просят не беспокоиться, если во время тех разводок пролеты раскроют не на полную. Предупредил пресс-секретарь предприятия «Мостотрест» Владимир Головашов.
Зима 23-24 года стала для биржевого моста первой после капитального ремонта. Поэтому при подготовке к навигации особое внимание уделяется новому оборудованию переправы. Среди мостов через него первыми разведут и мост Александра Невского. Движение по нему будет закрыто в ночь с 14 на 15 марта с 2:20 до 5:50 утра. И далее, до начала навигационного периода, будет совершено примерно 60 разводок. Нужно сказать о том, что разводка и наводка мостов в рамках техобслуживания может быть осуществлена в рамках промежутка указанного временного, но не обязательно в указанное время. Техразводки для этого и нужны, чтобы проверить оборудование, поэтому не всегда мосты в указанное время разводятся на полную.
Далее, вплоть до начала навигации, разводки мостов на Неве, Большой и Малой Неве, будут проводить почти каждую ночь. График тех разводок будут еженедельно публиковать на портале Моста Треста и на страницах предприятия в соцсетях.
Новости дня.
Суммарный иммунитет к коронавирусу в Петербурге и Ленобласти в настоящий момент составляет более 98%. Такие данные представил НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Аналогичные показатели выявлены в отношении краснухи и дифтерии. С подробностями Владимир Снитков.
В период пандемии петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера начал пилотный проект по исследованию коллективного иммунитета к вакциноуправляемым инфекциям. Это помимо коронавируса, корь, краснуха, паротит и дифтерии. Как рассказал директор института Аректо Толян, по данным исследования выяснилось, что у жителей нашего региона общий иммунитет к COVID-19 устоялся на достаточно высоком уровне.
И в Санкт-Петербурге и Ленинградской области суммарный иммунитет к коронавирусу он составляет более 98%. А если брать антитела только к РБД-участку, то это 96%. Наверное, цифры все иллюстрируют.
Такие же показатели выявлены в отношении краснухи и дифтерии. Что касается кори, то здесь ситуация, по словам Арега Таталяна, более сложная.
В отношении краснухи все прекрасно. Порядка 97-98%. В Санкт-Петербурге и практически аналогичная ситуация в отношении дифтерии. То, что касается кори, здесь есть определенные проблемы, но проблемы связаны не с нынешней ситуацией, а проблемы связаны с теми возрастными группами, которые были недостаточно иммунизированы. Это речь идет о 90-х годах.
Исследования постковидного синдрома, помимо НИИ эпидемиологии и микробиологии, проводили еще несколько научных центров Петербурга. В частности, в Институте мозга человека имени Натальи Бехтеревой выяснили, что тяжесть протекания болезней, вызванных коронавирусом, почти не влияет на уровень последующих осложнений. Пациенты, которые перенесли коронавирусные пневмонии даже в самой легкой форме, после сталкивались с длительными и изнурительными симптомами постковидного синдрома.
Выборг готовится принять фестиваль «Память места». Его цель – актуализировать историческое и архитектурное наследие города и повысить его туристическую привлекательность. Подробности в сюжете Артема Сащенко.
Выборг – это не только единственный в России сохранившийся средневековый замок, как часто его представляют экскурсоводы. Здесь сохранилось много интересных архитектурных объектов и локаций, которые заслуживают внимания не только приезжих путешественников, но и местных жителей, говорят организаторы фестиваля. Фестиваль «Память места» пройдет с 13 по 21 апреля. В нем примут участие историки, этнографы, краеведы, филологи, музыканты. В рамках фестиваля планируется серия публичных лекций, посвященных архитектуре и истории Выборга. На них расскажут о симбиозе русской, карельской, шведской и финской культур. 13 и 14 апреля двери для гостей откроет библиотека Алвара Аалта, а 20 и 21 апреля – Выборгский замок. Подробнее о программе фестиваля рассказала его куратор, архитектор Полина Светозарова.
В библиотеке у нас будет торжественное открытие, будет там выставка конкурсных проектов, там же будет процесс жюри. Параллельно с этим будет еще открыта кураторская выставка с моей графикой, в которой будет показано, как бы Выборг мог выглядеть, если бы мы были немножко бережнее к своему как раз архитектурному наследию. И в библиотеке у нас будет конференция 13 и 14 числа. Также 13 числа после торжественного открытия фестиваля выступит с лекцией о уникальном вообще опыте воссоздания этого шедевра архитектуры директор библиотеки Елена Рогозина.
В Выборгском замке откроется выставка студенческих работ, посвященных архитектурному облику города. Там же пройдет конференция о сохранении культурного наследия Выборга. Одной из основных точек фестиваля станет водонапорная башня. Сейчас она в заброшенном состоянии, но потрясающие интерьеры не позволили организаторам пройти мимо нее. Там планируется мультимедийная выставка с экскурсиями, попасть на которые можно будет после предварительной регистрации. Организаторы обещают онлайн-трансляцию некоторых событий фестиваля. С подробной программой можно ознакомиться в социальных сетях «Память места». По итогам фестиваля планируется издать новый путеводитель по городу.
18 часов 38 минут в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас плюс 2 градуса. В последней части программы вас ждут новости, рассказ о событиях культуры, информация об актуальном курсе валют и погоде на ближайшие дни. Сегодня гость новостей дня Максим Мейксин, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 15, 16 и 17 марта в России пройдут выборы президента. Как Петербург готовится к проведению голосования, как будет организована работа избирательных комиссий и как должно проходить голосование на дому – об этом разговор с нашим гостем.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, в нашей студии Максим Мейксин, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Максим Семенович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Подготовка к проведению выборов президента вышла на финишную прямую. И давайте в начале нашего разговора еще раз напомним о датах, времени работы участков и о количестве кандидатов в бюллетене.
Выборы состоятся и начнутся 15 марта. В 8 часов утра откроются избирательные участки. И участки избирательные будут работать 15, 16, 17 марта с 8 часов утра до 20 вечера. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 4 кандидатов от 3 политических партий и 1 кандидата в порядке самовыдвижения.
А как готовится Петербург к главным выборам года? Все ли приготовления проходят в штатном режиме? И сколько человек готовит проведение выборов в северной столице?
Избирательная система Санкт-Петербурга — это около 23 тысяч человек. Это люди различных профессий, различных видов деятельности, и все они работают на то, чтобы обеспечить для жителей нашего города возможность своего волеизъявления и нормальную работу избирательных комиссий. В Санкт-Петербурге, хочу напомнить, 1947 постоянно действующих избирательных комиссий, 64 территориальных комиссии, которые работают во всех районах нашего города.
А вы сказали о том, что 23 тысячи человек, даже больше, работают в избирательных комиссиях. Много ли среди этих людей молодежи?
Да, действительно, в избирательных комиссиях много молодых людей. Это примерно 16% до 30 лет. Молодые люди от 18 лет и старше работают в избирательных комиссиях. Самая многочисленная возрастная группа — это от 30 до 50. Это порядка половины работников избирательной системы. Ну и около 34% — это люди старше 50 лет, которые действительно очень много лет работают в избирательной системе. Большинство из тех, кто работает в избирательных комиссиях, это, конечно, женщины. Это 73%. 27% — это мужчины. Мы отдельное, конечно, внимание уделяем именно молодым людям. У нас работает молодежная избирательная комиссия, и как раз действительно целый ряд мероприятий по повышению правовой культуры для молодых избирателей мы проводим. Ну а самому опытному, скажем так, работнику избирательной системы Санкт-Петербурга 89 лет. Это Ольга Федоровна Соломатина. Она работает в участковой избирательной комиссии 2262. Очень активный, деятельный человек. Многие годы работает в избирательной системе.
Максим Семенович, продолжая тему цифр и чисел, сколько избирателей в Петербурге и в каких районах живет больше всего тех, кто должен прийти в дни голосования на избирательные участки?
Ну, всего в Петербурге, если, скажем, точная цифра, то это 3 816 980 избирателей. Кстати, хочу отметить, что впервые голосующих, те, кому исполняется или исполнилось 18 лет, в ближайшее время, те, кто будет первый раз голосовать на выборах президента, таких в нашем городе очень много. Это более 85 тысяч молодых людей, которые впервые придут голосовать. Самый, наверное, такой наиболее крупный по количеству избирателей — это Приморский район. Это 447 тысяч, более 447 тысяч человек. Невский район, в котором живет около 384 тысяч избирателей. И Выборгский — это порядка 360 тысяч человек. Ну а самыми маленькими у нас являются Курортные — это 46 тысяч человек. И Кронштадтский — около 32 тысяч избирателей живут в этих районах. На самом деле достаточно интересная статистика, но в целом это, конечно, очень большое количество людей, которые мы ожидаем и очень надеемся, что они придут и проявят свою гражданскую активность на выборах, которые пройдут уже в марте этого года.
Предусмотрены ли для тех, кто голосует впервые, какие-то памятные подарки, сувениры?
Да, мы считаем, что это очень важная такая традиция, которая существует очень много лет, когда для впервые голосующих будут приготовлены специальные очень приятные сюрпризы, и на этих выборах они будут особыми.
А речь только о тех, кто впервые голосует на президентских выборах, или о том, кто впервые голосует вообще в своей жизни?
Те, кто впервые голосует, это именно категория впервые голосующих, те, кому исполнилось с последних выборов, соответственно, до выборов президента исполнилось 18 лет. Но на самом деле хочу отметить один очень важный вопрос, который достаточно часто сейчас возникает. Тех, у кого день рождения, скажем так, будет как раз в период трехдневного голосования, хочу сказать, что и 15 и 16 смогут проголосовать те молодые люди, которым 17 марта исполняется 18 лет. То есть мы именно считаем возможность проголосовать на последнюю дату проведения выборов, то есть на 17 марта. Если у молодого человека 17 марта день рождения, то он может и 15 и 16 проголосовать.
1947 избирательных участков постоянных и временных, вы сказали, будут работать в Петербурге. А будут, я так понимаю, еще открытые участки на судах и даже полярных станциях?
Ну, немножко вас поправлю. 1947 — это постоянных участков. Да, есть еще в Петербурге будет организовано 47 временных избирательных участков для тех, кто будет в пути на Московском Ладожском вокзале, в аэропорту Пулково. Отдельный участок у нас предусмотрен как такой временный в Центре учета и социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места жительства на Тамбовской 78. И также у нас будет целый ряд участков организован в медицинских учреждениях для того, чтобы те, кто на момент выборов окажется в медицинских учреждениях, чтобы тоже могли свой голос отдать на выборах президента Российской Федерации. Это что касается полярных станций и голосование на судах, это особенность Санкт-Петербурга, и у нас будет образовано 3 избирательных участка на научно-экспедиционных судах, 7 участков на полярных станциях, и около 50 участков будет организовано на гражданских судах, которые приписаны к морскому большому порту Санкт-Петербурга, и те суда, которые в этот момент окажутся в плавании, тоже будут участвовать в голосовании и по техническим каналам связи передавать соответствующие результаты голосования членов команд граждан Российской Федерации, которые будут находиться в плавании.
А как смогут проголосовать люди с ограниченными возможностями здоровья и те, кто, например, по причине болезни в эти дни не может выйти из дома?
Спасибо большое. Очень важный вопрос. Как вы знаете, в Петербурге более 469 тысяч человек имеют особенности физические особенности. Таких людей, это порядка 12% всех избирателей Санкт-Петербурга, поэтому мы реализуем целый план мероприятий по реализации прав избирателей, имеющих такие особенности, взаимодействуем и с Всероссийским обществом глухих, и Санкт-Петербургской региональной организацией Всероссийского общества слепых, с Всероссийским обществом инвалидов Санкт-Петербургской организации. Действительно, у нас будет целый ряд участков, а их, если точно, 54, на которых будут работать судопереводчики. Это для тех, кому такая помощь нужна будет. Около 200 участков избирательных будут иметь информационные материалы, выполненные азбукой Брайля, с трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеней избирателями. Ну и у нас будет работать порядка 1000 волонтеров для помощи избирателям вот, с особенными физическими возможностями, как раз для того, чтобы помочь им от дома дойти до избирательного участка, если такое желание избиратель изъявит, соответственно, сопроводить, если это требуется волонтеру, сопроводить и коляску, и сопроводить какие-то другие, оказать другую помощь для того, чтобы каждый избиратель мог проголосовать. Больше 1000 волонтеров будет помогать нам работать на этих выборах. Ну, а те, кто захочет проголосовать на дому, могут подать, соответственно, письменное заявление или по телефону сообщить в избирательную комиссию или через родственников. Кстати, и с помощью портала госуслуг сообщить о том, что они хотят голосовать на дому. В этом случае выездное голосование приедет непосредственно к избирателю домой.
Как избирателю узнать, к какому именно избирательному участку он прикреплен? Но особенно это актуально для тех, кто как раз вот впервые голосует.
Да, тоже очень важный вопрос. Все эти материалы есть и на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии, и Центральной избирательной комиссии, но мы разработали, и в Петербурге реализуется очень удобный, с моей точки зрения, такой современный способ, особенно для молодых людей удобный, чат-бот в Телеграме. Это цифровые сервисы Санкт-Петербургской избирательной комиссии. По этому названию можно найти, соответственно, чат-бот, которым необходимо будет просто продиктовать свой домашний адрес, и он выдаст всю необходимую информацию о том участке, за которым закреплен этот адрес, поможет найти, соответственно, его на карте.
Как будет использоваться видеонаблюдение на участках? Сколько из них оборудуют видеокамерами?
Мы, конечно, стараемся максимально делать открыто и прозрачно свою работу, и поэтому, конечно, видеонаблюдение является очень важным аспектом, и в Петербурге почти все участки избирательные будут охвачены 100% видеонаблюдением или видеорегистрацией. За исключением буквально небольшого количества участков, где видеонаблюдение будет закрыто в связи с тем, что на этих участках голосуют военнослужащие. Ну или, скажем, имеется статус медицинского учреждения. Все остальные участки, это 1831 участок, будут охвачены видеонаблюдением, видеорегистрацией. Мало того, видеорегистрация также будет во всех 64 территориальных избирательных комиссиях для того, чтобы видеть действительно все, что происходит на участках и иметь дополнительные доводы для того, чтобы, когда, скажем, возникает любой вопрос на избирательном участке, мы в первую очередь опрашиваем наблюдателей, потом, безусловно, просматриваем систему видеонаблюдения, все, что происходило, чтобы понять, было какой-либо вопрос или, скажем, это является, скажем, ситуацией, которая не имеет отношения к нарушениям избирательных прав.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях был председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Миксин. Максим Семенович, спасибо вам за беседу.
Спасибо вам. Приходите на выборы.
18 часов 50 минут в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас плюс 1 градус. Мы продолжим программу «Новости дня» буквально через одну минуту. 18 часов 52 минуты в Петербурге. Продолжаем программу «Новости дня». На Пулковском рубеже создадут монумент в память о Ленинградской битве. 80-летие ее окончания будет отмечаться 9 августа этого года. Как сообщил сегодня на рабочем совещании с членами городского правительства губернатор Александр Беглов, памятник будет исполнен за счет частных пожертвований и станет по-настоящему народным. Городоначальник также отметил, что создание нового мемориала станет зримым напоминанием о героизме российского народа и ускорит окончательное введение в обиход и закрепление понятия «битва за Ленинград». Готовность Петербурга к проведению выборов президента России обсудили сегодня на рабочей встрече полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Петербурга Александр Беглов. В ходе встречи подробно обсуждалось обеспечение правопорядка и общественной безопасности в дни голосования. Все вопросы оказания содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов на данном этапе решены, заявил губернатор Петербурга. Полиция Северной столицы разбирается в обстоятельствах смертельного ДТП на Крестовском проспекте. Там накануне водитель вышел из своего припаркованного на обочине Мерседеса, а в дверь машины в это время врезался велосипедист, которого от удара отбросило на проезжую часть. Буквально тут же на велосипедиста наехал автомобиль «Вольво». Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован и позже в больнице скончался. Курсы основных валют и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар 90 рублей 63 копейки. Евро будет стоить 99 рублей и 13 копеек.
Новости дня. Культура.
Сегодня в театральной библиотеке начала работать выставка «Театр Мейерхольда. Императорская сцена», приуроченная к 150-летию со дня рождения режиссера-новатора. С экспонатами ознакомилась Елена Серова.
Режиссер, актер, педагог, реформатор театра XX века Всеволод Мейерхольд тесно связан с Петербургом. В 1908 году Мирхольд стала режиссером императорских театров Александринского и Мариинского. Там он проработал до 1917 года. За это время на сцене Александринского театра были поставлены спектакли по произведениям Мольера, Островского, Лермонтова. В Мариинском театре в постановке Мирхольда шли оперы Вагнера, Мусоргского, Штрауса, Дорогомышского. Деятельности режиссера в императорских театрах посвящена выставка «Театр Мирхольда. Императорская сцена». На ней представлено более 30 эскизов костюмов, бутафории, мебели, париков к его спектаклям. Подробнее об экспонатах рассказала куратор выставки Юлия Шутова.
Это эскизы Головина, Азербашидзе, Телецкого, в неосуществленной постановке «Царь Федор Иванович». На выставке представлены эскизы к 8 спектаклям. А это далеко не все, что поставил Мирхольд на императорской сцене. Он порядка 20 спектаклей. Есть представлены всего 8. Самые ударные, самые красивые эскизы, которые хранятся у нас. Эскизы к спектаклям «Дон Жуан» и «Лев». Опера Рихарда Штрауса, легендарные постановки «Маскарада», «Слойкому принцу», «Тристану и Изольду», «Шут-Антрис». Все это шло в разные годы на императорской сцене.
На выставке также демонстрируются фрагменты статей о назначении Мирхольда на должности режиссера, казенные труппы и рецензии на его спектакли. Выставка будет открыта для посетителей до 30 апреля. Вход свободный.
Блинами, хороводами, посиделками, боем мешками и даже модным показом отметит Масленицу музей Ленинградской области. Традиционные масленичные гуляния проходят на более чем 10 культурных площадках региона до 17 марта. Елена Медведева расскажет подробнее.
Традиционно самые массовые гуляния и праздники в Ленинградской области приходятся на конец масленичной недели. Однако в Тихвинском историко-мемориальном и архитектурно-художественном музее уже ждут гостей, говорит его заведующая Вера Бондарева.
Программу ведут у нас два научных сотрудника. Один сотрудник у нас очень хорошо поет, поэтому мы с детьми учимся петь старинные русские песни, заклички, вводим хороводы, участвуем в различных конкурсах. И поскольку наш музей находится на территории действующего православного монастыря, то, конечно, наша программа, помимо того, что она веселая, динамичная, интересная, она отличается тем, что мы рассказываем и о православной традиции.
В Кирежском историко-краеведческом музее также приглашают желающих отметить весенний праздник. Для гостей музея проведут показ одежды, украшенной традиционным захожским кружевом. Музей-усадьба Суйда приглашает на праздник «Масленица у Лукоморья», рассказывает его заведующая Надежда Жирнова.
Гостей ждет театрализованное представление. Это игровой бой подушками, застолье с блинами, душистым чаем, сжигание чучела, и мы еще предполагаем провести ярмарку изделий народных промыслов. Составная часть нашей программы – это, конечно, экскурсия по нашему музею, по усадьбе Абрама Петровича Ганнибала.
Песни, пляски, бой мешками, перетягивание каната, бег на трех ногах, театрализованное представление с участием Петрушки – все эти забавы ждут гостей в музее «Доме княни Пушкина». Музей-заповедник Павловск приглашает на широкие масленичные гуляния. Это и переплясы, молодецкие состязания, мастер-классы и представления. Апогеем станет огненное шоу и сжигание чучела масленицы.
Сейчас температура воздуха в Петербурге плюс 1 градус. Атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 67%. Завтра, по сообщениям гидрометцентра, в Петербурге и Ленинградской области ожидается переменная облачность. По области ночью местами, преимущественно на востоке, небольшой снег. Днем без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью переменный слабый, днем южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью от минус 3 до минус 8, местами минус 10, минус 13 градусов. Днем плюс 2, плюс 7. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. В Петербурге завтра без осадков. Температура воздуха ночью минус 3, минус 5. Днем от плюс 3 до плюс 5 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем будет понижаться. По востоку Финского залива ветер ночью слабый, днем умеренный. Волнение вне льда небольшое. последующие двое суток, днем 13 и в течение суток 14 марта, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. 14 марта днем местами порывы ветра до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет постепенно повышаться на 3-5 градусов, а днем существенно не изменится. Сейчас в Петербурге плюс 1. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Сергей Ёлкин. Всего доброго!